Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе за твой дух. Благодарны тебе за это учение, которое проливает свет и обличает дела тьмы. Мы принимаем с благодарением, что дух твой, который мы приняли, который пребывает в духе каждого из нас лично, мы принимаем, что он поможет нам и услышать, и понять, и принять все то, чему ты хочешь научить нас. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим и наставлены Духом Твоим. Мы ожидаем, что Дух Твой сделает нас способными видеть, понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, помажь каждого слушающего Духом премудрости, Духом откровения. И помоги каждому слушающему это учение сверхъестественно понять и принять то, о чем Ты говоришь Духом Твоим к ним. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения помазывает ум каждого слушающего, делая их способными слышать голос Твой и различать волю Твою. Спасибо Тебе за то, что помазание прямо сейчас помазывает их душу, исцеляет их душу, высвобождает их душу и открывает их уши к воле Твоей. Спасибо Тебе за исцеление души каждого слушающего это учение во имя Иисуса. И я прошу также, Отец, помоги меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет и сказано, и сделано, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, что могущественный Дух Твой будет прямо сейчас сверхъестественно направлять нас и в мыслях, и в словах, и в действии. Во исполнение Твоей воли и всего, чему Ты предназначил быть. Спасибо Тебе, Отец, за Твой план, путь, намерение, за все, что Ты делаешь Духом Твоим в каждом из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Мы буквально со вчерашнего дня начали рассматривать тему «Цель покаяния перед Богом». Эта тема в свое время будет учебником и будет входить в серию учебников, что важно учитывать при чтении Писания. У нас есть такая серия учебников. Вот, и это будет одна из книжек, которая также поможет рожденным свыше учитывать некоторые важные моменты при чтении Писания, чтобы само чтение было эффективным, полезным, и чтобы мудрость земная, которая еще имеет место в умах рожденных свыше, не оказывала сильное влияние при чтении, особенно Писание, которое богодухновенно. По счету у нас сегодня с вами вторая встреча. Я хочу напомнить на некоторые основные моменты по нашей первой встрече, где мы еще, скажем так, формировали основания и закладывали некоторые важные моменты, на что мы сделали, я считаю, так, серьезное ударение. В первую очередь, что само по себе определение покаяния, которое мы немного рассматривали, читали некоторые толкования из библейских словарей, также читали некоторые комментарии из разных библейских изданий. Что мы увидели с вами? Что в основном толкование слова «покаяние» чаще всего берут, как бы вытекая или обозначая греческое его значение. Вот взяли греческое значение – и из него начинают выстраивать, подстраивая под это греческое значение, в целом то, что иногда даже говорится в Писании. Хотя саму тему покаяния вне изначальной ее причины рассматривать нельзя. То есть причина, почему человеку стало необходимо покаяние. Причем мы определились сразу перед кем? Перед Богом. То есть есть причина, по которой человек и воля Божия на то, теперь должен покаяться перед Богом. Если рассматривать покаяние вне этой причины, то в свете греческого толкования ударение делается на содержимое ума, что якобы покаяние – это когда мы разворачиваем свое мышление или обращаем свое мышление. То есть как бы дух при этом, он как бы в общем-то и не рассматривается. Хотя те события, которые произошли в Эдемском саду, как и то, что Иисус сделал доступным на кресте, во многом делают ударение именно на дух, а не на душу человека. Но само греческое толкование, опять-таки, возможно, оно и не предполагало то, что это кто-то будет связывать с Писанием. Но так получилось, что даже библейское определение слова «покаяние» во многом базируется на греческом переводе слова «покаяние». И в целом это представлено, что покаяние – это, в общем-то, что-то связанное с душой человека. Хотя Писание, события бытия 1, 2 глава, а именно 3 – это основной разворот. И то, что Иисус сделал на кресте, очень четко обозначает, что покаяние в первую очередь имеет отношение к духу человека и с тем, что было утрачено. Хорошо, и мы с вами также рассмотрели и сделали ударение именно на само осознание слова «грех». Так как человек – это единственное, что, в общем-то, во всех толкованиях и единственное, что во всех высказываниях общее – это то, что все говорят о том, что человеку надо покаяться во грехе перед Богом. Поэтому уже исходя, что есть хоть что-то общее, мы решили на основании событий Бытия 3 глава определиться для себя и в целом для нашего изучения, что такое грех. Что такое грех. И мы также для себя заметили, тоже важный момент, что в основном представление о грехе строится, опять-таки строится в нашем уме, это правильно подметить. Представление о грехе строится в нашем уме, исходя из того, что Бог сказал, положив запрет. То есть он сказал, дерево познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь, смерть умрешь. Именно этот стих из Писания чаще всего является определяющим, в свете которого формируется представление о грехе. Но есть важная деталь, которую мы тоже отметили с вами в нашей первой встрече, что если этот стих взять за основу в вопросе исследования греха, то Бог в большей степени выглядит как надсмотрщик, который следит за тем, чтобы человек не нарушал установленные Богом границы, правила и уставы. То есть Бог некий такой наблюдатель за тем, кого он поставил на земле, и который должен действовать строго в рамках установленных правил. То есть Бог надсмотрщик, а человек – это исполнитель, как раб. Тогда возникает вопрос, зачем за человека платить такую цену, чтобы приобрести раба, который до начала был утратен, так по сути, в чем разница? Дьявол поработил, Бог искупил и снова приобрел себе раба. То есть это вообще не имеет никакого смысла. Потому что Писание говорит, что Бог возлюбил мир, а не поработил мир. И в целом мы видим, что Иисус не диктатор. Хотя да, по этой причине многие отношения с Иисусом строят очень свободно. И это младенчество, конечно. Но Иисус не диктатор. Он предоставляет человеку определенное право выбора. И притча о талантах, и есть еще ряд учений, которые очень четко представляют, что Бог на сегодняшний день ценит, что человек есть личность и имеет право выбора. Так вот, если рассматривать грех человека в свете запретов, то само представление о грехе формируется из слова «нельзя», «запрещаю». Но настоящее представление о грехе нужно строить не на запретах, а на основании тех полномочий, которыми Бог наделяет человека. Бог наделил человека, в данном случае, в нашем случае, это Адам, определенной властью, полномочиями, определенной силой. Одно из высказываний, которое звучит так: «храни сад». Фактически этими словами «храни сад» Бог обозначил, что «храни мою волю, уже которая воплощенная, и реализуй мою волю». То есть фактически Бог наделил человека всеми необходимыми полномочиями реализовать волю Божию или продолжать дальше ее реализовать, и также всеми необходимыми силами и полномочия, чтобы оберегать волю Божию, которая уже воплощена и продолжает развиваться. То есть спектр полномочий человека был таким, который позволял остановить, пресекать и фактически убирать с земли все то, что и шло в разрез с волей Божией. Дальше мы по развитию событий с вами говорили и читали с Писания по Бытие 3 глава, как в Эдемском саду появился некто, который, используя видимый объект змеи, стал вести диалог с женой Адама или с женщиной, которую Бог дал человеку. Сам диалог в изначальной его форме уже шел в разрез с волей Божией. Продолжение он еще больше стал идти в разрез с волей Божией. Ну а последние фразы, так они уже полностью обозначали всю в разрез воли Божьей. И мы с вами сделали ударение. И задали такой вопрос, и от этого как бы пошли к ударению. Кто поставлен был в Эдемском саду пресекать любые действия, в том числе и словесные, идущие в разрез воли Божьей? Адам. Мы сразу поставили вопрос, что делает Адам в тот момент, когда определенное существо говорит и толкает женщину, которую Бог дал человеку, Адаму, толкает ее в разрез воли Божьей. Кто должен был это пресечь? Адам. Что делает Адам? Молчит. И тогда мы с вами рассмотрели или задали такой следующий вопрос. Так когда Адам согрешил? Когда промолчал? Или когда вкусил? В целом мы с вами видели, что Адам согрешил не тогда, когда вкусил. Это были следствия. Адам согрешил, когда промолчал. Из этого вытекла следующая мудрость, что оказывается определение слова «грех» связано не с тем, что запрещено, а с тем, на что поставлен человек. То есть, если Бог наделил человека определенной силой, властью и полномочиями что-то делать, а он этого не выполняет, значит, его невыполнение этого и считается для него грех, когда он должен это выполнять. То есть, если стул изначально определен для определенной задачи, если эта задача стулом не реализуется, фактически он в грехе. Да, возраст в отношении стула это звучит как-то и смешно, и не совсем понятно. Но я сейчас больше говорю, что у Бога была определена цель, миссия Адама. И в этом было его послушание. И как только Адам уклонился от воли Божией, послушайте, чтобы уклониться от воли Божией, нужно склониться в другую волю. По-другому у вас не получится уклониться. Чтобы не выполнять волю Божию, надо выполнять чью-то волю. По-другому у вас не получится это делать. То есть непослушание всегда – это послушание чему-то противоположному. По-другому не бывает непослушания. Поэтому само действие Адама в целом базировалось на то, что он фокус держал на что-то другое. То есть само бездействие Адама – это было вполне конкретное действие. То есть он внимал воле кого-то другого. Поэтому само бездействие Адама – это не бездействие, как мы рассматривать можем в своем уме под влиянием мудрости земной. Это вполне конкретное действие. Поэтому мы задали вопрос. Так когда согрешил Адам? Когда промолчал или когда вкусил? Мы пришли к заключению именно когда промолчал. А то было уже следствие. Потому что Адам был помазан и поставлен Богом не для того, чтобы не прикасаться ни к чему. Не вкушай. Адам был поставлен и помазан Богом, чтобы пресекать то, что идет вразрез, а именно хранить. Когда у нас есть такое представление, то мы понимаем, что слово «грех», как и покаяние во грехе, имеет вполне конкретное назначение. Вполне конкретное назначение. Я хочу прочитать некоторые тезисы, как повторение тому, что мы уже только что сказали. Вот, и мы будем переходить к настоящей теме дальше. Первый тезис, что миссия Адама была творить и оберегать волю Божию на земле. Мы говорили. Следующее, мы говорили, что грех – это когда человек не делает то, что должен делать, исходя из Богом определенной для него миссии. Это очень важная деталь. Следующее, что мы отметили, что базовый грех – это непослушание человека тому, кем Бог ему определил быть в своей миссии. Это тоже очень важный момент. Потому что даже в целом для каждого из нас слово «грех» приобретает немножко более конкретное назначение. Оказывается, если Бог определил мне где-то быть, а я там не нахожусь, то для меня это грех. Но для вас, может быть, оставаться здесь – это не грех, а быть там – это грех. То есть оказывается, что грех во многом в свете мудрости Божией очень индивидуален. И очень конкретен. И мудрость земная, душевная, бесовская делает все, чтобы представить грех в неких таких жестких формах запрета. Заметьте, что есть вполне понятные грехи. Там, не убей, не укради, которые представлены в 10 заповедях. И мы можем конкретно сказать, этот человек грешит, потому что он украл. Этот человек грешит, потому что он убил. Этот грешит, потому что прелюбодействует.
То есть есть какие-то открытые формы греха. Но заметьте, вы никогда не можете увидеть грех, который связан непослушанием Бога человеку. Поэтому в целом мы можем рассматривать человека как очень послушного. Что же касается Бога, он говорит, это самый непослушный из всех сидящих. Поэтому само послушание внешне мы можем давать, исходя из внешних правил. Но истинное послушание может дать только Бог, исходя из того, что Он предназначил выполнять человеку. Поэтому суть или сердце греха – это отклонение от чего-либо Богом определенного. В случае с человеком – это отклонение от Богом определенной для него миссии. И следующее, что я прочитаю, будем переходить. Архангел Люцифер пал по причине того, что решил быть тем, кем он, как ангел, быть не может. А человек пал, так как стал быть тем или не стал быть тем, кем должен был быть. Я верю, что эта мудрость поможет каждому рожденному свыше, возможно, изменить какие-то вопросы в молитвах, а возможно, вообще в целом изменить молитву. Пусть Бог поможет нам дальше в рассмотрении настоящей темы, она фактически звучит уже как послание, я вижу. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами. И мы говорили в завершении первой встречи, мы говорили о том, что те события, которые произошли в Эдемском саду, то влияние греха, которое стало распространяться через первого человека на всех людей, то влияние греха, которое стало распространяться на землю, и то есть на естественный физический мир и на все, что в нем происходило, естественно, оно докатилось и до наших дней. Другое дело, что на сегодняшний день по Божьей благодати есть возможность покаяния. Но даже при том, что есть возможность покаяния, на сегодняшний день не все люди, а мы будем верить, что все спасутся и достигнут познания истины, не все люди приняли это. И это в какой-то степени отделяет, что есть рожденные свыше и есть нерожденные свыше. И вот сейчас я бы хотел, чтобы мы уделили какое-то время и в свете Писания посмотрели, что делают и кем или чем ведомы те, кто не рождены свыше. Что делают и кем или чем ведомы нерожденные свыше? То есть мы с вами проведем черту между тем периодом, когда человек не рожден свыше, и периодом, когда он рожден свыше, и что должно быть. Какие перемены должны наступить, что человек должен предпринимать, делать. Поэтому мы сейчас с вами обратимся к Писанию, посмотрим, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал послание к Ефесянам. Будем читать вторую главу с первого стиха. Будем читать не торопясь, чтобы обозначить каждый важный момент в нашем изучении. Итак, читаем. «И вас, внимание, дальше говорится, мертвых». То есть уже сразу понятно, о каком периоде времени это говорится. Учитывая, что это послание обращено к рожденным свыше, естественно, что здесь, в этих словах, обозначается какой-то период до покаяния. Поэтому это очень тоже важно обозначить. Слово «мертвых» в контексте Писания означает «отделенных духом от духа жизни», который есть Дух Святой. В целом отделен, конечно, и дух, и душа, и тело. Именно это означает слово «мертвых». Читаем. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда, это до рождения свыше, жили». Будьте внимательны. «По обычаю или по правилам», а это уже система, «мира сего». Я сейчас вам дам перевод или трактование слова «обычай», потому что здесь оно не развернуто, мы его сейчас, я дам вам толкование. Обычай. Общепринятый или названный порядок поведения в обществе. То есть в определенном обществе есть свой порядок. В целом этот порядок связан с системой, которая действует, А система уже формирует этот порядок так, чтобы система действовала абсолютно в замкнутом порядке. В целом мы называем это еще словом «царство тьмы». Теперь будьте особенно внимательны, так как то, о чем говорится дальше, именно в этом неосознанно, и этим неосознанно руководствуется каждый нерожденный свыше. Вы некогда жили, слушайте, по обычаю мира, внимание, по воле князя. Еще раз читаю. И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя. Заметьте, здесь говорится, что они это все делали не по своей воле, как, возможно, им в их уме кажется. Конечно, мудрость земная в уме, она никогда не высветит их господина. Поэтому эта группа людей в этом периоде времени под влиянием духа смерти в духе и под управлением мудрости земной в уме постоянно исполняла его или волю духа смерти. Именно здесь об этом и говорится. Из духа и ума совершалось управление. То есть они живут по воле или в соответствии с волей князя, господствующего в воздухе. Это говорится именно о духе смерти. То есть первое заключение, которое мы можем сделать, что каждый человек не суверен, он всегда кем-то ведом, и то, кем именно он ведом, того волю он и творит. Это достаточно ярко сказано пророком Еремии, 10 глава, записано в 10 главе книги Еремии, 23 стих. «Не воля человека путь его, что не воле власти идущего давать направление стопам своим». Человек не суверен. Он всегда кем-то направляем и всегда творит чью-то волю. Ну, а так как он ведом именно исполнителем воли того, кто он ведет, то чью волю именно он творит, мы всегда можем узнать из тех слов и из тех поступков, которые в целом всегда выражаются снаружи. Иисус сказал о книжниках и фарисеях, в определенных их намерениях так. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти или волю его. То есть это тоже важный момент для каждого из нас, потому что в общем-то, слышите, в общем-то, нам свойственно себя кому-то причислять. Нам свойственно говорить, что мы являемся чьи-то. И в большей степени, да, мы делаем это словами. Но чтобы для нас, как рожденных свыше, было ясней, то, что мы сами себя к чему-то, кого-то, кому-то причисляем, и то, что мы говорим о себе, это важно. Но не это определяющее. То, чьим вы действительно являетесь, определяется тем, чью волю вы творите. Поэтому можно чтить Бога своими устами и причислять своими устами к Нему, но при этом творить волю дьявола. То есть мы не пытаемся сейчас создать трудности или посеять какое-то разочарование, разделение. Просто есть определенная библейская мудрость, которая в целях профилактики на сегодняшний день изливается, чтобы никто не был застан врасплох. Чтобы все четко понимали, что есть то, что важно для наших слов, которые мы говорим вслух. Воля изъявления всегда выражается в словах. Но если вы говорите что-то в словах, но при этом не вносите кардинальные изменения в то, чью волю вы творите, то фактически слова становятся некой ширмой для кого-то другого скорее. А да, они будут влиять. Да, в целом вы все равно будете идти к осознанию, что что-то не так. Поэтому будем верить, что Дух Божий поможет нам в этом вопросе разобраться. И все-таки, чтобы никто не был заслан врасплох. Итак, это говорит о том, что человек ведом и управляем тем, и мы можем узнать это откуда, чьи слова и чьи поступки он творит. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 35 стих написано: «Добрый человек». Добрый человек. Опять, помните, Иисус сказал: «Как вы можете говорить доброе, если делаете злое?» То есть они думали, что они определяются из того, кем они так говорят. А Иисус говорит: «Нет, дорогие мои, вы не можете быть добрыми, даже при том, что вы говорите доброе, потому что вы творите волю не Божью». Так вот, добрый человек из доброго сокровища сердца, из сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Следующий тезис, который мы обозначим в нашем изучении, что нерожденный свыше человек неосознанно для себя, отмечаю неосознанно, потому что мудрость земная не является той мудростью, которая высвечивает господина этого человека. Неосознанно для себя ежедневно является исполнитель воли духа смерти. Я верю, что, возможно, если кто-то слушает из молодежи этот стих, придет ясность и понимание, почему Бог говорит, ну, не строить серьезные отношения с нерожденными свыше. Не потому что Бог, знаете, такой собственник, все, не Адам. Хотя он и в этом ревнитель. Но он не хочет, потому что это абсолютно две разные группы людей. Одни наполнены жизнью, другой наполнены смертью. Но строить что-либо с мертвыми, ну, это не мудро. Читаем дальше. Читаем дальше, рассматриваем, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал послание к Ефесянам. По воле князя, то есть нерожденные свыше живут по воле князя, или руководствуясь волей князя, или творят его волю, господствующего в воздухе, духа действующего. Слово «действующее» – это значит проявляющего себя через слова и поступки ныне в сынах противления. Давайте зададим вопрос, что значит противление, или, следовательно, кто сыны противления? Что означает слово «противление»? И сразу вопрос, чему они противятся? Чему они противятся? Слово «противление» в греческом языке означает «непокорность», и в переводе с еврейского означает «непослушный». Значит, непокорных или сыны противления – это непослушные. Подождите. Мы считаем, что они послушные воле Божией. Подождите, если они послушные воле Божией, то значит, чьей воле они непослушны? То есть мы считаем, что они послушные воле дьявола, извиняюсь. Значит, чьей воле они непослушны? Воле Божией. То есть заметьте, какой удивительный момент получается. Что в самом нашем изучении этих стихов из Писания вполне конкретно говорится, что неверующий является послушным воле дьявола. И через послушание воли дьявола он является сыном противления воле Божией. То есть, оказывается, вообще человек не бывает вообще непослушным. И мы с вами уже немножко говорили, что непослушание – это послушание чему-то противоположному. То есть вы не можете быть непослушным. Если вы послушны воле Божией, это говорит о том, что вы не послушны воле дьявола. Если вы послушны воле дьявола, это говорит о том, что вы не послушны воле Божией. То есть, чтобы быть непослушным дьяволу, надо быть послушным воле Божией. Так и наоборот. Чтобы быть послушным дьяволу, нужно быть непослушным воле Божией. То есть, запутаться невозможно. Середины нет. Брат Олег, а что, если я творю свою волю? А воли человеческой не существует. Вы всегда руководствуетесь одной из мудростей. То ли мудростью Божией, то ли мудростью земной. Каждая из мудростей, фактически, это определенный порядок ценностей, который реализует определенную волю. Мудрость земная реализует волю дьявола, мудрость Божия реализует волю Божию. А вашей мудрости нет. Мы всегда пользователи чего-то уже существующего. И Дух Божий помогает нам пользоваться мудростью Божией, а не обращаться к другой мудрости. Поэтому сыны противления – это те, которые не творят волю Божию, определенную для них лично, через что творят волю духа смерти. То есть человек не находится в своей воле и не творит свою волю. Он не бывает посередине, он всегда творит чью-то волю. Читаем дальше. Интересное само дает разворот Дух Святой. Читаем дальше. Между которыми это между кем? Между сынами противления или теми, кто не творили волю Божию, а творили волю дьявола. И мы все жили, ну слово жили, я думаю, здесь правильно заменить существовали. Некогда или до покаяния. Есть, сейчас будьте внимательны. Некогда управляемые здесь обязательно нужно вставить по нашим плотским похотям. То есть заметьте, опять-таки управляемые. Давайте дадим для определения слова похоть, потому что вообще слово похоть и определение слова похоть, каждая деноминация вносит какие-то свои коррективы, и это немножко вносит путаницу. Потому что слово похоть опять нужно рассматривать в контексте того, о чем Иисус учил, представляя исходящее из духа и исходящее из души. Что такое похоть? Слушайте внимательно. Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая, отмечу, волей Божией, потребность человека. У каждого человека есть определенные Богом вложенные в него потребности. Ну, я считаю, что потребность одеваться появилась. Это вынужденная потребность, которая во многом является следствием греха. Но есть потребности, которые есть, и они всегда будут. Это есть, это пить. Это те потребности, ну, которые есть всегда. Ну, одеваться сейчас тоже есть такая потребность, до определенного времени она есть. Так вот. Эти потребности или стремление к реализации этих потребностей не является грехом. И никогда не будет грехом. То, что вы кушаете, это не значит, что вы грешник. Или то, что вы хотите кушать, это не значит, что у вас помыслы плотские. Нет, это нормально. Причем, что вы не виноваты, что вы как дух на себе носите эту одежду, которую надо питать. Но, если ради еды вы готовы поругаться, если ради еды вы готовы обидеться, поссориться, скандалить, это говорит о том, что еда для вас уже далеко не потребность. Значит, еда уже контролирует ваш ум. Уже контролирует ваш ум и оказывает влияние на вашу волю. Вот когда уже еда оказывает влияние на волю, и человек ради еды может вступить в конфликт с другим человеком, это уже похоть. Это уже похоть. То есть похотью может стать любая потребность, в отношении которой человек не контролирует свою душу. Любая потребность. Даже любая мелочь, в общем-то, может стать похотью, если человек в отношении этой мелочи не контролирует свою душу. Это как бы не сама тема изучения, но в целом это поможет нам дальше это обозначать. И как мы с вами знаем из Писания, что вся система этого мира или порядок ценностей этого мира направлен на то, чтобы развивать похоти. Или фактически, чтобы человек не мог контролировать свою душу в вопросе своих потребностей. 1 Иоанна 2 глава 16 стих написано: «Все, что в мире, слышите, все, что в мире, слушайте, похоть плоти, или скажем так, то, что нас окружает, во многом сформировано и есть цель – похоть плоти, развивать похоть очей и развивать гордость житейскую». Дальше написано: «Это не есть от Отца, но от мира сего». То есть похоть – это любая потребность, которая контролирует душу человека. Это поможет вам дальше правильно смотреть. Читаем еще раз. «Жили некогда управляемые по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, а теперь будьте внимательны. Направляемых или ведомых Духом Святым были по природе или по сущности Духа, это именно здесь на это делается ударение, чадами гнева, как и прочее». Чадами гнева, как и прочее. И также прочитаем записанное Духом Святым в послании к римлянам и соединим это с тем, что мы прочитали выше. Это Римлянам 8 глава 20 стих. «Тварь или творение покорилась или была порабощена суете. Суета – это то, что идет вразрез с волей Божией для каждого из нас лично. Не добровольно, но по воле покорившего ее. В данном случае это говорится, конечно, о духе смерти. То есть мы с вами провели черту и увидели, что человек до рождения свыше направляем, управляем и контролируем из своего духа, духом смерти, из своего ума, мудростью земной, душевной, бесовской, которая и внедряет ценности духа смерти. А теперь будьте особенно внимательны. Это говорит о том, а это уже говорит, это говорит о том, что есть огромная вероятность, что нерожденный свыше живет в стране, которая не есть для него воля Божия. Находится в городе, которая не есть для него воля Божия. Имеет профессию, которая у него есть, но она не является волей Божией. В основном все, чем он занимается, не является волей Божией для нее. Другими словами, что то, что было сформировано до рождения свыше, в основном не есть воля Божия, а есть плод мудрости земной, цель которой – противление воле Божией или непослушание воле Божией. То есть давайте как бы держать перед собой эту черту. То есть есть все, что было сформировано в жизни человека до рождения свыше. Сформировано духом смерти из духа под влиянием мудрости земной из ума. И все, что было сформировано в жизни человека, было сформировано с одной целью – противление существующей воле Божией для человека. Именно противление. То есть человек думал, говорил, поступал, принимал решения, и все это был творческий процесс, направленный на то, чтобы этот человек не творил волю Божию, но творил волю дьявола. Обозначили. Хорошо. А теперь переходим к рождению свыше. Мы дошли с вами до этой черты. Понятное дело, что наступил момент, когда человек услышал радостную весть, ну, мы говорим радостную весть, Евангелие. Человек услышал возможности покаяния, человек услышал возможности рождения свыше. То есть человек покаялся, человек принял прощение. И если вы спросите у этого человека, пока как такой опрос, в чем именно он покаялся? Я могу вам представить некоторые возможные высказывания, которые может сказать человек, если вы спросите его, в чем именно он покаялся перед Богом. Ответы могут быть следующие. В плохих поступках. Есть. Следующий может быть ответ в грехе или в грехах. Следующий может быть ответ в том, что я его не любил. И следующий может быть ответ в том, что не ходил в церковь и не молился. То есть я взял, конечно, мягкие такие ответы, знаете, более дипломатические, я подобрал их, чтобы в целом вы понимали, что, в общем-то, представление о том, в чем человек покаялся, послушайте, больше сформировано, исходя из того, что ему говорит мудрость земная, душевная, бесовская, в его уме. Кто родился свыше? Дух, душа или тело? Родился свыше дух. То есть, что касается его духа, он новое творение. Что касается его духа, Дух Святой живет в нем, и мудрость Божия в нем. Но когда вы его спросили, в чем он покаялся, сам ответ – пока он черпал из своего ума, под влиянием мудрости земной. Потому в целом и само представление о том, что такое грех, у него больше все-таки сформировано мудростью земной. Вы скажете, ну и что, брат Олег, ну все равно брат покаялся. Послушайте, если учесть, какое представление у него о грехе в уме, то, в общем-то, само отношение к его жизни у него меняться не будет. Потому что само представление о грехе или что такое грех, это, знаете, как одного человека спросили, зачем ты украл вот эту сетку картошки? А он говорит, я не крал. Воруют это те, которые вагоном. А я просто взял, что, возможно, когда-то мне не додали. То есть соотношение. У каждого, знаете, относительное. Убийцу спросили, почему ты убил этого человека? Он говорит, я не убивал. Убивают это те, которые убивают во время войны большим количеством. А это я просто совершил суд. То есть все относительно. Поэтому само представление у этого человека о грехе в свете его мудрости, которой он руководствуется, земной, душевной, бесовской. Послушайте, оно может быть не то, что далекое от истины в вопросе греха, но может вообще никакого отношения к этому и не иметь. А учитывая еще, что иногда, на что иногда делают ударение, когда говорят о важности спасения, это вообще может быть очень далеко. И пока мудрость земная оказывает влияние на умы рожденных свыше, формируя искаженное представление о грехе, по этой причине, слушайте, по этой причине в большинстве случаев рожденные свыше не обращаются от худых путей своих. И по этой причине, слышите, по этой причине после рождения свыше они особенно ничего не меняют. Они живут в той же стране, в которой жили до покаяния. Они живут в том же городе, в котором жили и до покаяния. Работают по той же профессии, на том же предприятии, на котором работали и до покаяния. В основном все, чем они занимались до покаяния, они делают, как и прежде. Да, есть, конечно, слушайте, нельзя сказать, что они вообще никаких перемен не внесли. Ну вот я могу вам представить примерно картину, где то, куда они принесли перемены. Перемены есть. Они стали ходить в собрания. Только вот в той стране, где они жили до покаяния. Только вот в том городе, где они жили до покаяния. Ну, в общем-то, и церковь они выбрали сами, поближе к работе или поближе к дому, где они работали и до покаяния жили до покаяния. То есть, да, они перестали ругаться, я согласен, но только в собрании. Да, они стали читать Писание, но пока только для того, чтобы знать, как реализовать свою волю и как отвечать рожденным свыше в их окружении. Да, они также внешне поменялись, но только по отношению к окружению. То есть я не сказал, что перемен нет вообще. Но возникает следующий вопрос, исходя из того, что мы сказали. Может ли от такого покаяния перед Богом быть в их жизни царствование Бога? Потому что что они поменяли? Как поменять, они ничего не поменяли. Они лишь придали внешнюю оболочку, хотя нужно было работать изнутри. То есть мы не говорим, что это покаяние не важно. Да, что касается их духа, новое творение. Но мы говорим о царствовании Бога. Мы говорим о внедрении царства. Мы говорим о явлении господства Иисуса. Мы говорим о тех вещах, которые покаяние само по себе предполагает как важная составляющая, чтобы человек, продолжая находясь на этой земле, мог жить на земле, как на небе. Поэтому, естественно, при такой форме покаяния, с таким подходом, они приняли Иисуса только как своего Спасителя, но не как Господа. А они сами продолжают решать, в какой стране жить, в каком городе им иметь квартиру и работать. Они сами решают, по какой профессии, на каком предприятии им находиться, в какую церковь им ходить. В основном они все решают сами, как и прежде, до покаяния. То есть мы говорим, что покаяние – это не просто, что вы приняли его своим спасителем. Это молодцы, что вы приняли его спасителем. Но если вы не приняли его своим Господом, а господство Иисуса начинается все-таки со слов «что повелишь мне делать», то, по сути дела, вы всегда будете нуждаться в Спасителе. Каждый день будете нуждаться в Спасителе. Только во многом это будет связано с тем, что вы продолжаете оставаться в непослушании. Господь сказал, Евангелие от Марка, 7 глава, 6 стих, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах, Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами или называют меня Господом, но сердце их далеко стоит от меня». Да, человек принимает Иисуса своим спасителем, кается в своих грехах, но при этом не принимает Иисуса своим Господом. Он сам продолжает решать, в какой стране, в каком городе, какая профессия, чем ему заниматься, куда ему ходить. То есть он называет Иисуса Господом, но не позволяет ему быть Господом. Да, чаще всего, когда об этом идет речь, мне говорят: брат Олег, ну давайте не будем усложнять, ведь благодать Божия покрыла все. Послушайте меня внимательно. Да, действительно, благодать Божия покрыла все непослушание до покаяния. Все непослушание до покаяния. Но благодать Божия после покаяния не поменяла свое отношение к непослушанию. В большинстве случаев само представление о благодати – это живу где хочу, делаю что хочу, общаюсь с кем хочу, живу с кем хочу. То есть, что хочу, то и ворочу. Не ворочу, здесь надо какое-то более христианское слово, то и делаю. Не, на самом деле благодать это никак не предполагает. Послушайте, благодать действительно покрыла все ваше непослушание до покаяния. Но благодать не разрешает непослушанию после покаяния снова быть. То есть нельзя использовать благодать как ширму для непослушания. Она все равно не станет ширмой. Скажите, брат Олег, ну а что ж такое благодать? Послушайте меня внимательно. Благодать – это предоставленная Богом возможность в Его Сыне войти человеку в Его волю так, будто бы человек никогда и не грешил. Да, это удивительно сама по себе мудрость, что благодать предоставляет вам возможность вернуться в определенную для вас волю Божию так, будто бы вы никогда и не грешили, а только были сотворены, как будто у вас абсолютно нет прошлого. Вот это благодать. Вот это благодать, которая, в общем-то, библейски обоснована. Яркий пример тому – известный нам серийный убийца христиан. Он же фарисей Савва, но по благодати Божией апостол Павел. Имея такое прошлое, когда он покаялся, а его покаяние – очень наглядное пособие – в чем именно и как каяться, что повелишь Господи делать. Так вот, что сказал этот человек, имеющий великое откровение о благодати. Потому часто я говорю: благодать вам и мир. Он знал, о чем он говорит. Так вот, что сказал этот человек. Но благодатью Божией, это записано в 1 Коринфянам 15, 10. Но благодатью Божией есть то, что есть. Еще раз даю определение благодати. Благодать – это предоставленная Богом возможность в Его Сыне войти человеку в Его волю так, будто бы человек никогда и не грешил. То есть в благодати вам предоставлена возможность зайти в волю Божию, творить волю Божию так, будто бы у вас никогда не было прошлого. Итак, человек кается перед Богом во имя Его Сына Иисуса. И Бог ожидает, что человек кается во всем своем прежнем непослушании. И проводит черту. Бог тоже ожидает, что человек проведет черту между прошлым и доступным ему настоящим. Бог тоже ожидает, что человек обратится от худых, обратится к его воле. Он тоже это ожидает. Поэтому покаяние человека перед Богом, слушайте внимательно, должно быть во всем своем непослушании. В чем покаяние? Во всем своем непослушании. Иначе этой черты не будет. Во всем своем непослушании. Во всем. А сейчас будьте особенно внимательны. Человек кается самому Богу в непослушании, определенной им для этого человека воли. То есть в чем мы каемся, в чем непослушание? В том, что до этого мы не творили Его волю. Вот в этом мы и каемся. В чем согрешил Адам? том, что он не делал то, что он должен был сделать. Если бы Адама нужно было привести к покаянию, в чем он должен был каяться? В том, что он не делал то, что он должен делать бы. Потому что именно в этом был его грех. Дай Бог, чтобы это увидели. Поэтому не отделяйте индивидуальную волю Божию от Бога. Непослушание каждого человека Творцу не бывает неконкретным. То есть, когда мы говорим слово «непослушание», то вы не можете его вывести из отсутствия конкретики. То есть, если я говорю, что кто-то непослушный, то я должен сказать, в чем он непослушный или чему он непослушный. Поэтому, если мы были в свое время непослушными, то мы были непослушными чему-то. Мы были грешниками в отношении чего-то. И если мы покаялись, то мы должны принять что-то. Иначе мы опять останемся непослушными. То есть должна быть определенная конкретика. Обязательно должна быть конкретика. Написано в Колоссянах, 1 глава, 16 стих. Им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство, власти ли, все им и для него создано. То есть у него для всего есть цель. И прочитаем еще Исаия, 48 глава, 17 стих, там написано. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израиль. Я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному. Давайте узнаем, что вообще полезное. Очень важно. Ведущий тебя по пути, по тому пути, по которому должно тебе идти. Вообще здесь удивительное слово «должно». То есть «должно» значит, что в этом твое послушание перед Творцом. Потому что Творец говорит, есть то, что тебе делать должно. Значит, мое послушание перед Творцом определяется не всеми моими действиями, даже если они хорошие. То есть, насколько хорошие и насколько действия нехорошие, определяется не тем, что они нравятся людям, а тем, насколько они соответствуют определенной Творцом для меня его воле. То есть каждый человек кается перед Творцом в непослушании определенной именно для него воли. И я считаю, что это очень важная деталь. Это очень важно, так как если человек знает, в чем именно он кается перед Богом, то после покаяния он будет знать, в чем именно для него будет совершаться служение Господа, в чем именно ему будет служить Дух Святой и зачем ему даны духовные снаряжения. Также в чем именно ему надо изменяться и что именно от него ожидает Творец. Когда вы знаете, в чем вы совершаете покаяние, то вы знаете, в чем в целом, и все небеса будут содействовать вам в вашем индивидуальном послушании. Это подобно тому, как отремонтирован утюг, и вы не ожидаете, что он будет служить вам как гриль. Потому что ремонт, определение, это восстановление первичных функций, а не переделывание в новый, ранее несуществующий прибор. По сути дела, когда вы родились свыше, вы были восстановлены в первичную волю Божию для вас. В первичную волю Божию для вас. Вопрос. Почему считалось, что до покаяния человек грешил? Потому что он жил по воле князя мира сего. Следовательно, если он выполнял его волю, и это считалось непослушанием, значит, если человек кается, он должен начать чью волю выполнять? Волю Божию. Тогда он будет рассматриваться как в послушании. К чему это нас подводит? Что покаяние перед Богом, следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, предполагает обязательно ежедневное стремление к выполнению индивидуальной воли Божией. Именно об этом Иисус говорил, проповедуя лето Господне благоприятное. о котором в книге Левит, 25 глава, 13 стих, сказано: «Возвратись каждый во владение свое». То есть покаяние обязательно, слышите, следующим важным шагом, как уже для рожденного свыше, предполагает ежедневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божией. То есть в покаянии человека перед Богом, человеком должно быть заложено лето Господне. Или возвращение в Богом определенную волю. Так покаяние достигает своей изначально определенной для него цели. И если же этого не происходит, то человек обычно начинает устраивать со своей жизни эксперимент. И чаще всего под влиянием каких-то деноминационных взглядов человек начинает больше отстаивать деноминацию, увлекаться определенными учениями, увлекаться философией, увлекаться. И настолько начинает увлекаться всем подряд, что со временем просто захламляет и так уже захламленную душу и уходит настолько много, далеко в сторону, что потом его очень сложно вернуть в волю Божию. К чему мы так подошли? Что до покаяния или сразу после покаяния, до покаяния это хорошо, или хотя бы даже сразу после покаяния, человеку очень важно сказать, что именно ожидает от него Бог. Чтобы уже на протяжении всего пути, который он начнет совершать после покаяния, чтобы он хотя бы стремился к этому, хотя бы это хоть как-то внес в молитву стремление к реализации индивидуальной воли Божией или стремление к выполнению той воли, которую Бог приготовил для него лично. Поэтому покаяние человека перед Богом открывает для человека необходимые ему возможности, как переход в его пребывании, как в период его пребывания на бесславной земле, так и вход в жизнь вечную. То есть само покаяние Духом Святым в нашем духе открывает для нас огромные возможности, у которых есть цель. И мы уже на земле можем творить волю Божию, так, как будто мы никогда не грешили. И эти же возможности открывают для нас возможность следовать в жизнь вечную. Но заметьте, что как на земле мы начинаем творить волю Божию, так, переходя туда, мы ее продолжаем творить. То есть получается, что для нас Царство Божие на земле уже наступает через волю Божию, которая нам заповедана творить. То есть когда я начинаю творить индивидуальную волю Божию или те задания, которые должен творить, фактически я уже вхожу в вечность. То есть вечность для меня на земле определяется тем, чью волю я творю. Очень просто, ясно и понятно. Поэтому покаяние перед Богом, в покаянии перед Богом самое ценное для человека, кого и что он должен делать. То есть, кого и что он принял, и кого и что он должен делать. Он должен творить чью-то волю. Покаяние – это вход в открытую Богом дверь, за которой человека встречает Бог с его волей для человека как дар. То есть, именно это и есть рождение свыше, когда вы не просто своим духом воссоединяетесь с Духом Святым, а своим духом вы соединяетесь с носителем Его воли. То есть, ваш дух возвращается в волю Божью для вас определенную. Как сказал Агнец Божий: «Я есть истина, путь и жизнь». Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу или никто не соединяется с Отцом, с Его волей, как только через меня. Как только через меня. А в другом стихе он сказал, Иоанна 10:9, «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». И Дух Божий мне сказал по поводу пажити. По поводу пажити в свое время у меня были разные представления. И вот то, что мне сказал Дух Святой по пажити в соответствии с этой темой. Пажить – это поле, на котором есть все необходимое, в примере с человеком, все необходимое для жизни воли Божией и послушания Ему. То есть, когда вы выходите на эти пажити, там есть все необходимое, чтобы вы могли жить на земле, как на небе, и творить Его волю так, как будто вы никогда не грешили. Ну а заметьте, все это должно быть в фокусе. Все это должно быть в ваших словах и в стремлении в ваших поступках. То есть я не говорю, что это мгновенно начнет пробиваться в вашей жизни. Но по мере того, как вы стремитесь к этому в молитве, по мере того, как вы стремитесь к этому в исследовании, по мере того, как вы об этом говорите, и по мере того, как вы стремитесь это делать, это будет накладывать свой отпечаток на каждое ваше последующие слова и на все ваши последующие поступки. Так вы в целом и будете двигаться от фрагмента послушания к фрагменту послушания, от стремления к посланию к стремлению послушания. Так шаг за шагом вы зайдете в этот коридор славы, и у вас будет такое впечатление, как будто вы оттуда и не выходили. Почему? Потому что сам этот процесс для вас так не был незаметен, но он был очень заметен для окружающих. Итак, пажить есть индивидуальная воля Божия для человека, его план для него, в котором человек не сам, в котором Бог и человек одно целое. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. Он не будет ходить везде с вами, я имею в виду в том плане проявляться везде через вас. Но когда вы находитесь на тех, в том месте, где Он сказал вам быть, Он будет там проявляться, свидетельствуя вам, что вы творите Его волю. В чем это будет проявляться? Если это касается призвания человека, это будет проявляться в специфике его призвания. То есть через него будет приходить то, что через других не приходит. Допустим, все, о чем я говорю вам, это не то, что я сидел в комнате и придумывал. Оно просто приходит, и я палец о палец не ударяю. Потому что благодать я есть, тот, кто я есть. Мне не нужно сидеть и думать, чтобы это знать. Мне просто нужно молиться и слушать, чтобы это знать. Да, я научился это все записывать структурно и представлять. Ну и вот все, чему я научился. Но само по себе это выходит, и я абсолютно не прилагаю к этому никаких усилий. Я это еще говорю к тому, что у вас тоже что-то есть, то, что надо извлекать. Потому что каждый из нас приходит на эту землю с определенной Богом миссией. И мы с вами видели, что покаяние следующим важным шагом предполагает стремление к человеку, к исполнению индивидуальной воли Божией. Иначе само по себе покаяние не достигнет той цели, которая изначально для него определена. Если человек не знает, чем он покаялся, он продолжает жить там, где жил, работая там, где работал, работает на той же работе. В общем-то, ничего не меняет, кроме внешней оболочки. И мы будем с вами говорить об этом на следующей нашей встрече, продолжая настоящую тему. И пусть Дух Святой поможет нам действительно не просто совершить покаяние или не просто знать о том, что мы когда-то покаялись, а действительно пусть покаяние достигает своей цели. Цель, определенная для него Богом, чтобы каждый из нас мог жить, а не существовать, и, как сказал Иисус, иметь Бога и иметь с избытком в каждой сфере нашей жизни. На это есть воля Божия, она реально исполняема, но когда вы ходите Его путями, обращаетесь от худых путей своих, и заходите на путь жизни, по которому должно вам идти. Давайте мы сейчас поблагодарим и продолжим наше изучение уже на следующей встрече. Интересный материал, и он будет иметь свое развитие. Я не знаю, сколько будет встреч, может быть, одна или две. Ну, так, во всяком случае, поскольку я в своем духе вижу. Но, тем не менее, я верю, что это очень важный будет учебник, как приложение к материалу, что важно учитывать при чтении Писания. Он так и будет называть цель покаяния перед Богом. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость, за действие твоего духа и за исцеление души каждого слушающего. Мы благословлены тем, что милость твоя превозносится над судом. И принимаем с благодарением, что во время благоприятное ты поможешь каждому из нас обратиться от худых путей своих, стать на путь жизни, по которому должен нам идти, и творить волю твою, благую, угодную и совершенно. Отец, мы выбираем путь жизни, который приготовил Ты. Отец, мы выбираем волю Твою. Отец, мы выбираем задания Твои. Мы благодарны Тебе за участие и содействие, за господство Иисуса, за Его содействие в каждом задании, которое Ты даешь нам. Спасибо Тебе за небесное служение Сына Твоего и Господа нашего Иисуса. Спасибо Тебе за Дух Святой, который направляет и ведет в исполнении Твоей воли. Мы принимаем это с благодарением, как дар. Спасибо Тебе, Отец. И я благословляю Тебя с каждого слушающего это послание. Благодарю Тебя за то, что никто из них не останется прежним. Помоги им сверхъестественно обратиться от худых путей своих и в молитве заходить в волю Твою, определенную для них лично. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за благодать умножения, которая содействует в реализации Твоей воли, принимая обеспечение. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и прямо сейчас высвобождаем с этого семени стократный урожай, который доподнимается и приходит в руки сеющих семя во исполнение воли Божией во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем, что урожай приходит, чтобы мы были богатыми и щедрыми, и на всякое доброе дело во исполнении воли Божией приготовлены. Во имя Иисуса. Аминь.